Глава 22. Ночной налет. Приближенный к владыке магистр ордена порядка сир Андреа Санте находился в своем рабочем кабинете в южном заслоне и разбирал поступившие донесения от агентов, сеть которых оплела всю Элату. Большинство сообщений были ни о чем, и бритоголовый магистр уже в который раз подумывал о необходимости назначения помощника, который отфильтровывал бы весь мусор и передавал ему лишь действительно важную информацию. Казалось бы, зачем дело стало? Грамотных людей в Ордене порядка хватает, и каждый из них посчитает за честь столь ответственную работу. Проблема возникала в упорстве владыки, очень щепетильно и осторожно подходившего к выбору слуг, посвященных в тайны его могучей организации. Списки агентов, дворцовые интрижки в обеих могучих империях, военные планы королевств, тайные договоренности Ордена с отдельными правителями и аристократами. Малейший прокол или утечка, и полетели бы головы, в том числе коронованные, а вся создаваемая веками сеть могла рассыпаться вместе с влиянием Ордена Порядка и получаемым им от империи и монахов Урси потоком монет и рекрутов. Сам Андреас, как он однажды узнал, долгих 7 лет проходил всевозможные хитрые проверки на лояльность и порядочность, прежде чем владыка одобрил его кандидатуру на роль своего приближенного помощника. Когда ему сбривали волосы и делали татуировку дракона на лысине, указывающую на привилегированное положение при владыке, Андреас был счастлив и горд. Вот только обратной стороной медали стало то, что уважаемому магистру и весьма сильному волшебнику пришлось самому стать тем фильтром, передающим наверх владыке только действительно важные новости, и лично разбирать поток донесений, хотя по большей части в них содержался недостойный внимания шлак. Так, видный горожанин королевства Узмир Западной империи, пойманный женой на измене, обвинил соседку в совращении с использованием демонической магии и назвал ее суккубом. На северо-западе Урси дремучие селяне сожгли на костре целую семью тифлингов, посчитав их демонами, хотя у тифлингов имелись все разрешительные документы от властей. В столице Восточной империи, тысячелетнем граде Ульхейме, необычного розоватого оттенка волосы немой девушки-лекаря послужили причиной ее проверки жрецами-живицы на принадлежность к демонической расе. В королевстве Айтар Западной империи внедренный шпион, в который уже раз сообщал, что вышел на след призванного героя и просил выдать ему еще денег на продолжение расследования, а по сути — на опохмел. Впрочем, среди потока бесполезной информации встречались и действительно важные письма. Так, агент с юго-восточных территорий Урси сообщал, что за горным Рыжим озером, практически на самой границе искаженных земель, вот уже 4 седмицы наблюдается необычно высокая магическая активность, характерная для присутствия могучего магического зверя или демона высокого ранга. Сообщение было тревожным, и с данной проблемой требовалось разобраться как можно скорее, выяснив источник магического возмущения. Хорошо, если это просто могучий зверь из проклятых земель на юге забрел к горячему озеру. Такое сильное чудовище не станет долго находиться в местах, где для его существования недостаточно маны в окружающем пространстве, и вскоре уйдет обратно в земли, куда люди вот уже 7 веков заходить не могут. Но если причиной магического возмущения стал демон? Каждый демон высокого ранга одним уже фактом своего присутствия рвет ткань пространства и ослабляет хрупкую астральную преграду, отделяющую привычный мир Элаты от жуткого и агрессивного мира владыки демонов. Если проблему оперативно не решить, через полгода-год в месте обитания сильного демона возникает пробой в пространстве, через который отдельные демонические сущности смогут просачиваться в мир людей. Пробой будет постепенно шириться, непрошенных гостей будет становиться все больше, и когда опасных тварей на этой стороне накопится слишком много, а обычно для этого требуется еще года 3-4, у находящихся в Элате демонов хватает магических сил открыть устойчивые врата между мирами. Это еще не катастрофа, но уже очень близкое к ней состояние. Поток кровожадных монстров потечет из врат, захватывая окрестные территории и образуя все новые и новые пробои пространства, которые со временем также будут становиться вратами в иной мир. На последнем этапе, когда врат в различных регионах материка станет достаточно, начнется полномасштабное вторжение, и вот это будет уже катастрофой мирового масштаба. Легионы демонов, возглавляемые могучими на уровне полубогов и фактически неуничтожимыми генералами, начнут свой кровавый марш по миру Элаты, уничтожая все живое. А в глуби захваченных земель появится и сам владыка демонов, бессмертное сосредоточие всего зла. прошлый раз такое случилось 7 веков назад, и люди выстояли лишь чудом, а треть материка Эллады с тех пор стала непригодной для жизни. Именно тогда и появился Орден Порядка, главной своей миссией, объявившей недопущение повторения этих страшных и кровавых событий. Второй по важности задачей Ордена стало истребление ужасных тварей, лезущих из зараженных скверной земель. Ну а третьей — постепенная очистка искаженных демонической магией территорий и возвращение их людям, а также другим разумным расам. Поправка про другие расы возникла в уставе Ордена в расчете на поддержку благого начинания от гордых эльфов, диких орков, скрытных дварфов или, возможно, других, менее распространенных народов Эллады, поскольку людям в одиночку тянуть такое тяжкое бремя оказалось весьма накладно. Но, насколько магистр Андреас знал, за все эти прошедшие века от инородцев не поступило ни единой монетки, не говоря уже о добровольцах в ряды Ордена. Сделав себе в рабочем дневнике пометку послать группу разведки к Рыжему озеру, магистр перешел к следующему донесению. Вчитался в текст сообщения от купца редкостями из королевства Ехин, Восточной империи, на самом деле являющегося внедренным агентом ордена, и, сдвинув стопку непрочитанных листов на край стола, плюхнул перед собой тяжелую пухлую папку, в которой была собрана вся информация о случившемся прошлым летом инциденте. Массовый призыв героев — событие для Эллады весьма неординарное, и приказ устранить всех прибывших в Новый мир вторженцев глава Ордена отдал тогда предельно однозначный. И если за прошедшие полгода владыка ни разу не напомнил о своем приказе, это вовсе не значило, что он о нем забыл. Однозначно не забыл, и однажды обязательно поинтересуется исполнением. А вот похвастаться успехами в этом деле магистр Андреас не мог. Нет, кое-что было, конечно, сделано за эти полгода, и общую картину случившегося более-менее удалось восстановить. Неудачный призыв героев в королевстве Ларнея, попадание группы людей в самую чащу эльфийского леса Вечного Короля, многочисленные жертвы. На этом, собственно, успехи агентов Ордена и заканчивались. Разве что ими еще было выяснено, что кто-то из героев, похоже, все же выжил. Но вот сколько людей уцелело, и где они скрываются, так и оставалось тайной для Ордена Порядка вплоть до сегодняшнего дня. Магистр Андреас снова перевел взгляд на текст поступившего от ценного информатора сообщения. Торговцу, славящегося способностью добывать даже крайне редкие алхимические и магические ингредиенты, практически одновременно поступило сразу 3 заказа на демонические ядра. Из королевства Ларнея просили мелкие слабые, едва-едва окрашенные, в количестве 8-10 штук, и парочку чуть более сильных, слабо окрашенных в желтый цвет. Из королевства Брены, той же Восточной империи, просили 3 средних камня, окраска насыщенная оранжевая, ближе к красной. 3-й заказ на мелкие и слабые демонические ядра поступил из Академии магии столичного града Ульхейма, и его можно было списать на научную работу студентов-алхимиков, которым добываемые из магических зверей и демонов ингредиенты требуются для усиления эффекта зелий. Но вот 1-е 2 заказа были предельно однозначными. Демонические ядра для усиления способностей и продвижения по пути возвышения используют лишь монахи Урси и призванные из других миров герои. Для всех же остальных людей эти камни смертельны. Путь возвышения в обеих империях не практикуют, так что вариант с монахами отпадал. Тем более, что в сообщении от информатора прозвучали знакомые названия королевств. В Ларнее как раз и прошел массовый призыв героев. Выходит, амбициозный и упертый правитель Анзуар IV Симаори все-таки добился желаемого и заполучил сразу нескольких героев, если судить по объему заказа. Причем его герои уже достигли предела развития силы естественным путем, раз королю потребовались столь специфические ингредиенты. Ну да. Примерно через полгода упорных тренировок у героев как раз и должен наступать первый барьер, препятствующий дальнейшему их усилению. Про королевство Брена магистр Андреас тоже был прекрасно наслышан, и название этого небольшого государства не раз за последние годы звучало в стенах Южного Заслона. Лет 5 или 6 назад, когда правителю империи Валентайну Сианори король Брены представлял призванную из другого мира юную девчонку-мечницу, император-дракон как бы невзначай повернулся к присутствовавшему на том приеме старому герцогу Кенвийскому и произнес едва слышно: «Я очень рассержусь, если с этой забавной девочкой что-либо случится». Эти негромкие слова, сказанные за 3000 миль от территории Ордена Порядка, имели в стенах Южного Заслона эффект разорвавшейся алхимической бомбы. Все дело в том, что герцог Кейнвийский долгие годы являлся тайным агентом ордена при дворе императора Востока, и ценность добываемой стариком информации переоценить было невозможно. Все эти годы считалось, что о тайной жизни старого аристократа император ничего не знает. Однако внезапно выяснилось, что император все прекрасно знал, и слова Валентайна Сианори однозначно являлись предупреждением для Ордена Порядка, который славился убийством не только демонов, но и призванных героев. Предупреждение было услышано и принято. Ссориться с Восточной империей, являющейся основным поставщиком рекрутов и финансов для нужд Ордена Порядка, владыка не пожелал, и под страхом смерти категорически запретил агентам вредить указанной девчонке. А потому «Святую Стеллу», как вскоре стали называть ту призванную героиню, агенты Ордена обходили стороной и демонстративно не замечали ее проделки. Даже когда полгода назад эта забавная маленькая девочка переполошила весь континент, применив сильнейшее из святых заклятий для устранения оскорбившего ее простолюдина, запрет снят не был, и Стелла осталась неприкасаемой. Владыка это еще раз подтвердил. Магистр Андреас покачал головой. «Выходит, леди Стелла уже доросла до поглощения оранжевых демонических ядер. Быстро же девчонка прогрессирует. Что ж, раз героиня остается под охраной владыки, отправившаяся к Рыжему озеру группа разведчиков Ордена заодно с основной миссией добудет для леди Стеллы и демонические ядра. Там у озера как раз обитают твари оранжевого уровня, и опытные бойцы Ордена с ними смогут справиться». Но если призванную в Брени героиню трогать было по-прежнему запрещено, то вот насчет королевства Ларнея никаких запретов от владыки не поступало. А это означало, что жить героем при короле Анзуаре IV оставалось совсем недолго. До тех пор, пока местные агенты не выяснят, где монарх их прячет и тренирует. Ну и на всякий случай стоило послать еще и пронырливого человечка в Академию магии Тысячелетнего Града Ульхейма, проверить, что за студенты-алхимики там занимаются зельеварением с применением столь редких и дорогостоящих ингредиентов. «Вторая ночь в орочем лагере далась мне намного легче первой. Я уже знал, что мне предстоит, а потому заранее заготовил целую гору веток, щепы и дров для костра и велел домовому не экономить на обогреве нашего общего с ним жилища. Соорудил пышную лежанку из сена и укрылся целой кипой теплых шкур. К тому же Хельмут днем зря времени не терял и законопатил мхом и сеном большую часть щелей, так что сквозняки по шатру больше не гуляли. И хотя ночь выдалась даже более холодной, чем предыдущая, и поутру на земле лежал иней, я неплохо выспался в относительном тепле и с рассветом чувствовал себя превосходно. Старуха Фелна угостила меня традиционным утренним чаем и поблагодарила за внука, поскольку таким целеустремленным и важным своего сорванца никогда прежде не видела. Я пообещал поблажек ее внуку Хуго не давать, несмотря на его невысокий рост, и гонять наравне с остальными более крупными его товарищами. После чего прошелся по просыпающемуся лагерю, здороваясь с жителями. Осмотрел растянутую на сколоченной громадной раме серебристую шкуру дугара, с внутренней стороны которой, так называемой мездры, две немолодые арчихи кропотливо соскабливали скребками остатки мяса и подкожного жира. При этом женщины спорили, высохнет ли шкура на воздухе по такому холоду, или лучше разрезать ее на части, растянуть на распорках и занести в дом в тепло. Я в вопросах выделки шкур совершенно не разбирался и вмешиваться в их профессиональный спор не стал. Зато долго и обстоятельно общался с ремесленником, взявшимся изготовить для меня наконечник копья из твердого и прочного рога дугара. Если уж мне выпал столь редкий и качественный материал, я хотел потратить его с максимальной пользой и сделать действительно хорошее оружие. Не примитивное копье, а лучше глефу или нагинату, предназначенную не только для колющих, но и рубящих ударов. Полуметровой длины, острейшее плоское лезвие, прочно закрепленное на древке длиною локтей в 5. Пришлось долго объяснять мастеру свои хотелки и даже рисовать эскизы с первопалкой на песке, а затем углем на растянутой шкуре. Рассказывать о пропорциях, размере и назначении оружия и доказывать недоверчивому орку, что такое древковое орудие действительно существует, а не является плодом моих фантазий. Орк-ремесленник долго задумчиво чесал свою лысую башку мозолистой рукой, но вроде понял задание и заверил меня, что все сделает. Вот только такая сложная работа с трудно поддающимся обработке рогом займет где-то 2 седмицы, за которые мне нужно будет отыскать и надлежащая древка для столь роскошного оружия, поскольку обычная древесина для такой цели не подойдет. Тут требовался прямой, без дефектов и сучков, ствол молодого железного дерева или белый енут. Вот только найти такую древесину возможно было лишь в северном лесу за стылым ручьем, за которым эльфы орков перестали пускать еще с середины зимы. Я принял задачу к сведению и пообещал мастеру отыскать нужный материал. И вот наступило второе мое занятие с молодежью орков. Несмотря на промозглую погоду и мелкую противную морось, явились все 11 подростков. Причем никто из них не роптал из-за необходимости раздеться выше пояса и мерзнуть на холодном ветру. После вчерашнего охотничьего триумфа мой авторитет находился на высоте, и слушались меня занимающиеся беспрекословно. А потому основной моей задачей было развить первоначальный успех и доказать всему племени желтой рыбы, что та вчерашняя удача была вовсе не случайной, и Альвар Длинный именно тот, кто изменит их жизнь к лучшему. Я сразу отметил построившимся оркам, что нас по-прежнему на одного больше, чем требуется, и самый слабый по итогам сегодняшнего дня будет отчислен. Впрочем, тут же заметил, что если справляться с упражнениями будут все, я поговорю с вождем и попрошу расширить доверенный мне отряд до 11 бойцов. Такая информация парней немного успокоила, но все равно старались все совершенно искренне, не филоня и выполняя все мои распоряжения. Это занятие я посвятил тренировкам выносливости, бегу с утяжелением, а также исследованию территории. После получасовой разминки мы обежали вокруг высокого холма, но так и не встретили ту стаю дугаров, от которой вчера я отбил престарелого самца. Это поднимало вопрос, чем племя желтой рыбы будет питаться, когда принесенное мясо закончится, а потому я повел группу вниз по ручью до виднеющегося вдалеке на востоке озера. Рыба в нем водилась. Это я сразу же определил по расходящимся кругам на поверхности и многочисленным чайкам. Оставалось лишь придумать, как эту самую рыбу тут ловить. Ни крючков, ни лески, ни сетей у меня не имелось, так что над задачей нужно было поломать голову. Можно было построить на мелководье запутанный лабиринт из камней, в центре которого положить пахучую приманку. Такой способ рыбной ловли издревле применяли рыболовы Южной Америки. Или вырыть на берегу яму, соединив ее с основным озером узкой протокой, и в эту яму класть приманку. Также можно было сплести из лозы ловушки верши. В общем, способы имелись. Вот только заниматься этим в любом случае стоило не сегодня, поскольку на этот день у меня имелись совершенно иные планы. Я продолжил исследование территорий племени желтой рыбы и со своей группой сбегал до самых границ северного леса. Мрачный и густой, он выглядел неприветливым и опасным. Кое-где там еще лежал снег, хотя в других местах он уже давно растаял. По рассказам охотников, зверей в северном лесу водилось немало, в том числе смертельно опасных. Поэтому далеко вглубь заходить мы не стали, опасаясь не только хищников, но и нежелательных встреч с эльфами или орками враждебного племени синей рыбы. Поэтому вернулись к холму и продолжили занятия примерно до полудня, после чего я отпустил молодых орков по домам, велев отсыпаться, отъедаться и готовиться к непростой и опасной ночной операции. Сам же я прислушался к своим ощущениям и с удивлением обнаружил, что совсем не устал после многочасовой тренировки. И хотя мышцы плечевого пояса немного побаливали после силовых упражнений, но это была сущая ерунда. Дома, в родном мире, такая тренировка свалила бы меня до конца дня, да и на следующий день я ходил бы в раскорячку. Сейчас же чувствовал себя нормально. Неужели я становлюсь сильнее, как и положено призванному герою? Поэтому я резко поменял свои планы на сегодня. Если ранее я думал тоже уйти отсыпаться и готовиться к ночному налету на вражескую кузницу, то сейчас решил предварительно самостоятельно сходить на север к далекому бездонному озеру, в котором обитал мифический угорь Хыр, которому местные орки поклонялись. Идти туда было далеко, километров 15, но именно там, на месте прежней стоянки племени желтой рыбы, осталась кузница и все запасы железа, которые орки бросили при спешном отступлении. Я решил убедиться, что этот металл все еще остался там, возле плавильни и кузни, прежде чем вести туда своих подопечных на рискованную ночную операцию. При этом попасться на глаза вражеским дозорным я не опасался, поскольку сразу же, как только отдалился от территории желтой рыбы, надел плащ-невидимку и пошел дальше в скрытном состоянии. Путь занял 2 часа, и я снова с удивлением понял, что не особо-то и устал. Никаких патрулей и дозорных чужих кланов по дороге не встретил. Хотя в самом лагере белой рыбы кипела жизнь, слышался визг пилы, а над домиками поднимались струйки дыма. Судя по количеству жилых строений, племя белой рыбы превосходило нынешнее мое более чем втрое. Серьезный противник. Я бы даже сказал, главный местный босс, сражение с которым прямо сейчас привело бы к однозначному поражению. Кузница находилась в стороне от основного поселения, метрах в 200 за частоколом. И хотя сейчас днем в ней работали орки, была определенная надежда, что ночью она не входит в зону ответственности дозорных. Хорошо, если так, поскольку это сильно упрощало мою ночную задачу. В невидимом состоянии я прошелся в 5 шагах от занятых работой закопченных кузнецов, закаливающих выкованные кривые мечи ятаганы, и осмотрелся. Железо действительно обнаружилось на указанном одноногим ярохом месте под деревянным покосившимся навесом на самом берегу бездонного озера. Причем металла тут оказалось слишком много, гораздо больше тех 10-12 чушек, про которые говорил мне ярых. Судя по всему, племя белой рыбы переплавило всю железную руду, обнаруженную в захваченных трофеях, поскольку ящики для руды стояли пустыми, да еще и свои припасы железа тоже, похоже, перенесло поближе к новому месту поселения. Я взял один брусок металла и взвесил на руке. Тяжелый, зараза, килограммов 10 как минимум. Спрятал его в сумку и прикинул возможную добычу. Под навесом от дождя хранилось примерно сотня таких металлических чушек. Это тонна железа. Унести такое мы не смогли бы при всем желании, даже если загрузить всех моих подопечных до предела. Вот только и оставлять стратегический металл и без того сильному противнику тоже не хотелось. А потому я отошел от кузницы и занялся поиском поблизости какого-нибудь тайника, в который можно будет перенести ценный груз, а также продумыванию плана, как отвести от скромного и слабого племени желтой рыбы гнев более многочисленных и сильных соседей, которые вскоре обнаружат пропажу железа и будут крайне обозлены. Никаких часов у меня не было, да и не совсем понятно было, как течет время в этом мире. Но по внутренним ощущениям вернулся я в лагерь где-то часам к 5 вечера, отдал ремесленникам пару несложных распоряжений и даже успел немного поспать перед ночной операцией. Сама же ночная вылазка на территорию соседей прошла без сучка, без задоринки. Мы вышли уже в темноте, предварительно измазав лицо, морды и одежду сажей, а также проверив, что ничто у нас не гремит, не шуршит и не скрипит. Уже знакомым мне маршрутом к полуночи прибыли на место операции, где я велел оркам залечь и ждать. Сходил сам в одиночку на разведку и убедился, что кузница действительно пустует и не охраняется. После чего, пока основная группа под командованием Хуго занималась перетаскиванием металлических чушек в указанное мной укромное место меж камней на холме, я с огромным уажем, уродом Фыхом и еще одним крупным орком по имени Дыш занялся отведением от племени желтой рыбы подозрений. Загрузив троих самых крупных орков моего отряда металлом так, что они едва могли переставлять лапы, я заставил их пройти с полкилометра по берегу озера, чтобы они оставили четкий след, ведущий на восток в сторону лагеря черной рыбы, второго по силе и численности племени, находящегося в состоянии перманентной вялотекущей войны с белой рыбой. Сам я старательно шел исключительно по камням и густой траве, чтобы не оставлять нехарактерных для орков следов, и лишь изредка раскидывал оброненные ворами металлические чушки. Наконец, посчитав дело сделанным, мы вернулись к остальным членам группы, уже закончившим расхищение склада. «Все, загружайтесь металлом и идите домой. Мне еще пару дел тут осталось сделать, после чего я вас догоню». Клыкастые парни молча кивнули и принялись собираться в обратную дорогу. Я же вернулся к кузнице и в пустом хранилище металла оставил вырезанную из дерева небольшую фигурку рыбки, окрашенной в черный цвет. Вторую такую же положил внутри лагеря белой рыбы на пороге самого крупного их строения, скорее всего, дома вождя. Последнюю, третью черную рыбку положил у ног спящего орка-охранника, который, по идее, должен был стеречь ворота лагеря, но решил вздремнуть на посту. У этого ротозея я даже вытащил из ножен на поясе очень неплохой широкий нож с резной костяной рукояткой и взял себе. Двуручный топор орка я тоже забрал, но вещь оказалась неудобной и страшно тяжелой, так что я просто зашвырнул топор в воду озера. Побежал за своими и вскоре догнал основную группу, медленно бредущую домой с тяжелыми, полными железных чушек с сумками. «Вы все огромные молодцы! Сделали великое дело, которое позволит племени усилиться и подготовиться к успешной войне. Знаю, что вы сильно устали, да и дорога к лагерю еще предстоит не близкая, но времени до атаки синей рыбы осталось совсем мало, так что утром жду всех на очередной тренировке. Да! Я обязательно попрошу вождя Дыха Белого Зуба, чтобы всех 11 оставил в моем отряде. Я ожидал возможного роптания из-за тренировки завтра после утомительной ночной операции или даже открытого возражения, но все 11 парней орков, устало передвигающих лапы в ночи, лишь счастливо улыбались, весьма довольные собой и своим лихим командиром-человеком. В этот момент я окончательно понял, что все делаю правильно, и с такими ребятами все задуманное у меня обязательно получится».